американскими социальными культурными антропологами, так и уже французскими. Сегодня это переход французской культурной антропологии. Ну, или французской социальной антропологии, или просто и плеяды его учеников, можно сказать, из колледж социологии, колледжа социологии. Также Каюа и Жорж Бальмен. И коллеги. Итак, сакрально и профан. Так как они представлены американским социальным культурным антропологом Пол Равина и у французов, которые начинают как бы традицию социальной антропологии. Вы знаете, что современный мир является миром глубоко профан, глубоко мирским, глубоко светским, что Бога современный человек не знает. В принципе, знать не хочет. Философы все на этот счет сказали, что боги ушли от Бога, так сказал Мартин Хайдеггер в своем времени, в начале 20-х годов. Бог умер, так сказал Бог, чуть раньше, да, в конце года. Ну, и, в принципе, вот эта идея обездоленности, мирскости существования, она вообще-то поражает воображение, она как бы будоражит, она взывает вообще к какому-то человеческому измерению каждого современного философа, социолога. Вот представители французской социологической школы, которые позднее немножечко там, в 30-е годы образовали колледж социологии, Бадай и Каюа, на этот счет высказывались очень ярко. Они сказали, что сакрального нет, сакральное исчезло. Но человек создан для того, чтобы это сакральное вернуть в мир, для того, чтобы его инициировать, используя свои возможности, те капли сакральные, которые в мире остались. Человек должен призывать это, он должен его актуализировать, в крайнем случае должен его создать. Вот, например, Раша Куюэ говорил о том, что, например, полинезийские народы, мы об этом знаем, полинезийские народы считали, что за каждым явлением находится некая сущность духовная, которая называется Апамшиума, называется Мана. Вот эта духовная сущность, она пронизывает весь мир, и поэтому полинезийцу легко контактировать с Богом. Он может, в принципе, через любой предмет, через любую природную, через любой природный феномен, через любого человека обратиться к этой сущности, призвать ее. Он знает, что это называется в таком вот науковедении, в философоведении, в ведении, в религиоведении, значит, что это называется в религиоведении, манифестатанием. То есть речь идет о том, что Бог присутствует, Он себя манифестирует, показывает. Можно сказать, что здесь мы имеем как бы дело с серией эпифаний, то есть явлений Бога в природе, в человеческом мире, в социальности, просто в мире предметов. А дальше в истории человечества произошла одна вещь, которая фиксировала удаление человека от Бога, разрыв между человеческим обществом и Богом. А в религиоведческих терминах это называется креационизм, творение из ничто. Впервые это явилось, мы об этом тоже, по-моему, упоминали, впервые эта идея родилась в рамках иудаизма, потом она была заимствована в рамках христианства. Бог творит человека из ничто, из глины, и в тот момент, когда он прекращает свое постоянное участие в этом творении, человек начинает падать вместе со всем миром, в котором он проживает. Потому что для того, чтобы поддерживать это творение из глины, из ничто, необходимо постоянное внимание, постоянное участие, постоянная сила. Поэтому, если он переворачивается, то, естественно, мир падает, он распадается на части. Так вот, французы говорят о том, чтобы создать сакральное. Раша Каюа пишет о том, что нужно собрать, может быть, коллектив интеллектуалов, которые бы совместными усилиями в каком-то таком совместном творческом интеллектуальном акте обратили свое внимание не только интеллектуальный, но еще и магический. То есть можно превратить интеллектуальность, знание, гнозис в некое магическое воздействие на мир. С тем, чтобы выбить, родить эту искру сакральную из профанического мира, из мира, который в Патрике. Для этого Роже Каюа предлагал организовать такие вот группы, ну, интеллектуальные группы, что ли, какие-то даже, может быть, секты, интеллектуальные секты, которые занимались как раз интеллектуальным шаманизмом. Он говорит, что если полинезийцы работают с ману, и это можно назвать манизмом, то есть как бы пассивной реакцией на одухотворённое, то мы должны стать шаманом. То есть мы должны активно создавать, призывать, мы должны магически воздействовать на мир для того, чтобы заставить его действовать по сакральным законам, для того, чтобы изъять из него те сакральные моменты, которые ему еще остались, и дополнить эту остаточную сакральность до полноты сакральности. Вот такая задача ставила себе социолог. То есть речь шла о создании сакральной социологии. Задача весьма такая неординарная. Задача весьма мегаломаническая, весьма громадная. В 20-е годы группа французских социологов создает общество Атуа. Атуа – это безголовый. Речь шла о новом боге, который как бы отрезал свою голову, то есть свою, так сказать, рассудочную составляющую, и поместил ее ниже сердца. Вариант на уровень гениталий. Осталось сердце, сердечное познание. То, что в традиции обычно рассматривают как высшее, потому что традиционный гносеолог, если мы вспомним, например, Платон, да, то мы можем увидеть, что человек познает не через рассудок, не через ум, не через голову, он познает через сердце. Отношение человека с Богом с вершины пирамиды, той символической пирамиды, той символической структуры геометрической, в которой он находится, проходит через сердце. Человек соединяется с Богом через сердце. И дальше, когда этот луч налаживает, после этого сердце пускает следующие лучи вниз и вверх, то есть вглубь и инстинктивный человеческий орган, центр человеческих инстинктов, биологический, как бы убрать человеческий разум светлый, солнечный, да, световой, и обратиться к теневой стороне человеческой индивидуальности, или даже не индивидуальности, а к теневой стороне человечности. Мир в его сакральности не может быть постигнут рассудком, считают французские социологи. Он может быть постигнут только особым состоянием человеческого существа, которое они называют теневым, сумеречным, головокружительным, который вообще даже не имеет никаких знаменований. Сакральная социология, сакральная история, остатки сакрального мира. Вот приблизительно об этом идет размышление и Пола Родина, который рассуждает в своей книге, очень известной книге, которая называется «Трикстер», который рассуждает именно о том элементе современного мира, который является очень неожиданным носителем сакральности. Трикстер в переводе английского языка – это обманщик, ловкач. Трик – это шутка, проделка, Трикстер — это тот, кто нарушает запреты, тот, кто переходит границы, тот, кто является неспровергателем всех табу и законов, существующих в данном обществе. Это существо, которое живет, которое создает игровые ситуации и при этом каким-то образом еще и связывается с тем, что создает некоторые культурные результаты, несмотря на свою такую полностью разрушительную деятельность. Иногда деятельность Трикстера приносит значительную пользу. Вот таким Трикстером является в книге Пола Радина Трикстер «Вождь одного племени североафриканских детей», которого зовут Ваджинкада, и который вдруг неожиданно для всех, для своего племени начинает проявлять признаки безумия. А именно, объявив, например, что он выходит на путь войны, он созывает племя на пир, который должен предшествовать этому походу. То есть походу на другие племена, естественно. Он требует, чтобы ему принесли дары в виде медведей, которые необходимо зажарить, сварить и съесть. И все это и происходит, так и происходит. То есть собирается племя, приносятся медведи, но в самый разгар праздника, когда, правда, основное мясо уже съедено, вождь вдруг покидает собрание и отправляется в некую хижину. И затем недоуменные члены племени обнаруживают его там, совокупляющиеся с женщиной. Все это вызывает полное недоумение. Племя, так сказать, расходится. Но через какое-то время вождь вновь объявляет поход на тропу войны. Вызов племени на тропу войны. И вновь просит принести большое количество медведей для пир. И вновь собираются члены племени, и вновь происходит все то же самое. То есть вождь удаляется, и вновь его обнаруживают в такой же неприглядной для данной ситуации истории. Нарушение всех табу. Война и отношения с женщиной абсолютно противоречащие друг другу вещи. Так происходит 4 раза. Наконец, на 4-й раз, вождь все-таки преодолевает эту ситуацию, все-таки остается вместе с племенем, и племя выходит на тропу, а все собираются, снаряжаются и отправляются на путь. Но когда они приходят к своим лодкам, на реке, вождь и усаживаются в эти лодки, буквально через несколько мгновений вождь заявляет о том, что его лодка ему не подчиняет, что она не может способствовать тому, чтобы дальше продвигаться по тропе войны. Поэтому эту лодку надо уничтожить. Он причаливает к берегу и разбивает свою лодку. Абсолютно невыполненное племя частично его покидает. Кто-то остается и продолжает следовать за ним по берегу реки. Дальше вождь предпринимает совершенно невозможные действия, например, заводит это племя в болото, и в этом болоте начинает также осуществлять какие-то абсурдные абсолютные действия. Дальше его судьба оказывается независимой. Племя его покидает, и вождь становится одиночкой, который путешествует по большой, огромной территории, встречая на своем пути в основном только животных, с которыми он вступает в переговоры. Таким образом, тут оказывается, что он владеет языками животных. В своей такой вот, в своем перегримаже он попадает в самые различные, самые странные и смешные, и дурацкие истории. Такое впечатление, что здесь глупость как бы сочетается с детскостью, да? Простота и сложность ситуации, как друг друга просто аннигилируют. Можно сказать, что, например, чего стоит такая история, например, о том, как этот вождь жарит себе мясо, медведь уже сам стоит на своем костре. Когда он это делает, ему вдруг хочется спать, он укладывается спать и поручает своему манусу следить за жарящимся мясом. Тут возникает идея того, что у Трикстера, с этого момента его, кстати, все начинают называть Трикстером, после того, как он оставил племя, что у Трикстера просто-напросто не согласуются части тела друг с другом. Кстати, его левая рука часто сражается с правой, то есть правая рука делает одно, а левая рука нападает на правую руку с тем, чтобы оспорить ее. Так вот, когда он ложится спать, получается, следить за жарящимся мясом, Анусу. В этот момент приходят его младшие братья, как он это называет, лисы, и они съедают это мясо, аккуратно сложив косточки обратно в залу. Просыпаясь, он видит, что в зале остались только косточки. И, естественно, все претензии он выдвигает своему Анусу, решает ему доказать. Для этого он берет головешку, пейку прижигает, почувствует страшную боль. Он понимает, что, видимо, поесть не удастся в этот раз и придет куда-то дальше в поисках какой-то новой пищи. Но тут же находит на дороге какие-то кусочки мяса, которые он с удовольствием съедает и обнаруживает, что они чрезвычайно вкусны. Правда, потом оказывается, что это его собственные внутренние органы, которые выпали из него, потому что он нарушил себе всю структуру своего тела вот этими прижиганиями. То есть нелепость и безумие этой ситуации, так это описывается в мифах североамериканских медведей, поражает. Человек не владеет. Человек ли это вообще? Человек ли? У него есть какие-то странные черты, он соединяет в себе черты божественные, животные и человеческие. Таким образом, оказывается, что он является некоторым, как бы некоторой сущностью, которая посредничает между человеческим и божественным. И соединяет как бы противоположности. Мы знаем, что человеческое общество бинарно, дуально. Мы знаем, что для того, чтобы состоялась человеческая общность, необходимо разделение племени на фракции, для того, чтобы между ними был обмен. Запретный инцест как раз предполагает, что всегда есть две половины, не одна часть, а две части, которые, между которыми происходит регулярный обмен, по крайней мере, женщинами. Ну, а на самом деле всем, то есть всеми предметами, любыми предметами, в том числе и сакральными предметами. Так вот. Здесь речь идет о том, что эти две части, любые две части, Трикстер соединяет. Он соединяет в себе правое и левое, его руки не разделены еще. Он соединяет в себе свое собственное тело и окружающую природу. Его тело еще не выделено из природы, в нем еще не произошло разделение на органы. Обратите внимание, какая перекличка с тематикой тела без органов, который занимается современный постмодерн, современный французский социолог, тело без органов. И тут мы имеем дело как раз с традиционным представлением о целостности, о том, что тело еще не разделено на части, что еще нет органов. Дальше. Мы видим, что здесь как бы Трикстер живет в ситуации, когда, которая свойственна вообще архаическому мышлению. Все во всем. Одновременно нашего Трикстера есть черты мужского и женского. Например, когда он с группой своих младших товарищей, которыми стали отныне животные, начинает испытывать голод, потому что наступает зима, они принимают решение, что Трикстеру необходимо выйти замуж. Где-то рядом находится селение, в котором есть вождь, а у него прекрасный сын. Почему бы Трикстеру не выйти замуж? Тогда его наряжают в платье, его друзья затягивают талию, он превращается в прелестную девушку. Эту девушку демонстрируют вождю, демонстрируют его сыну, и оказывается, что она очень понравилась. Девушка выходит за рожда этого сына и начинает рожать. Трикстер родил трех сыновей. И только после того, как три сына уже появились на свет, кто-то из окружающих узнал в нем бывшего вождя и, соответственно, Трикстер. Кто-то говорит, да это же наш Трикстер. И тогда, естественно, пришлось убегать. Все друзья вынуждены были оставить поселение, потому что предел, не было предела гнева вождя, естественно, и его сына. Таким образом, амбивалентность, соединение противоположностей, гермафродитизм, андрогенат. Мы помним, что андрогенат – это одна из идей, которая вдохновляла, в частности, и Платона, и вообще традиционное сознание, идея о совершенном человеке. Мы помним, что в Пире Платона рассказывает о том, как первоначальный человек был шаром. В нем соединялись мужчина и женщина. И настолько он был совершенен в своем великолепии, этот круглый человек, что боги ему позавидовали и решили разделить. И с тех пор, как боги разделили эти две половинки, разделенные, скитаются по миру, по земле и ищут друг друга. Андрогенат. Целостность, гермафродитизм. Приблизительно такие же черты мы видим и у трикстеров из других мифов. Если мы, например, возьмем северогерманский, скандинавский, да, германско-скандинавскую мифологию, мы там видим, знаем бога Локи, такого же ловкача, мальчика, такого же нарушителя всех границ и запретов. В частности, Локи известен тем, что он превращается в кобылицу и совокупляется с конем, который принадлежит правителю города Асгарда. Таким образом, он помогает богам выстроить этот город почти бесплатно. Путем разных ухищрений и уловок. Таким образом, после этого он рождает в паре с этим конем, Локи рождает другого восьмиполого коня, Слейпнира, который известен гораздо больше, и который потом становится конем Одина. Слейпнир, да? Один, Слейпнир. Трикстер – это шут. Клоун, да, можно сказать, что с ним связано смеховое начало. Однажды Трикстер из мифа североамериканских индейцев. Однажды он пришел на берег озера и увидел, что на противоположном берегу стоит фигура человека в черной рубашке, которая показывает на него пальцем. Он долго пытался с этим человеком связаться, то есть он задавал ему какие-то вопросы, но человек безмолвствовал. Тогда он решил одеться точно так же, как этот человек, надеть на себя черную рубашку и стать точно такой же розовым. Так он и сделал. Долго он простоял на противоположном берегу озера, но потом он, присмотревшись, увидел, что он принял за человека просто пень с какой-то веткой. Кстати, это любопытная история. Относительно такой вот штавской, смеховой природы. Такое безумие, которое абсолютно уже каких границ просто не имеет. Немножечко напоминает, как-то не странно, нашу литературную традицию начала 20 века. Как вы думаете, кого? Даниила Хармса. Даниила Хармса, я когда читала эту историю, перечитывала. Сейчас, недавно, я как раз вспомнила, что есть такой очень смешной маленький образ о том, как Иван Иванович посмотрел на дерево, вернее, Семен Семенович посмотрел, проходя по улице, посмотрел на дерево и увидел там мужика, который сидел и показывал ему кулак. Семен Семенович очень удивился и снял свои очки. И он уже тогда ничего не увидел. Потом он взял и вновь одел свои очки. Что на дереве сидит мужик, пока он не был. Опять снял очки, вновь ничего не было. Резюме ему кажется так, что Семен Семенович значений, которые требуют еще специального такого семантического анализа, что здесь происходит в этой смешной истории. Что же означает Трикстер, фигура Трикстера, если посмотреть на нее философически? Или социологически? Или с точки зрения сакральной социологии, которую мы пытаемся исследовать? Трикстер – это взрыв. Взрыв где? На границе мира. Мир, в котором живет архаический человек, как он Бог, является миром вечного возвращения. В нем все возвращается к своим основаниям, к своим родителям. Всякое новое в архаическом обществе является нежелательным, запрещенным. Трикстер выходит на ту точку, на ту границу, где возможно новое. Он находится на границе, на точке между хаосом и космосом. Он выходит за границы космоса, слегка выдвигается за эти границы, и входит в состояние миона, того хаоса, который является животворным хаосом. Это не хаос обломков культуры, а хаос, который предшествует возникновению культуры. То есть животворный хаос миона. С точки зрения греков, было два типа хаоса. Укон и мион. Укон – это хаос, в котором ничего нет, который пуст, и мион – это хаос с бесконечностью потенции, с бесконечностью возможностей. Трикстер – это существо, которое создает новые возможности. Они поначалу выглядят как безумие, но именно через безумие идет сочетание ума и глупости. Безумие как бы соединяет в себе и глупость, а ум и глупость вместе дают этот взрыв, этот неожиданный подход к миру, задает неожиданные траектории. Сначала они выглядят как безумные, как невозможные, а потом они постепенно входят в культуру и воспринимаются как само собой разумеющиеся. То есть Трикстер – это герой-инноватор. Это герой, который опосредует и ум, и дурость, создает новые возможности, растворяя ум. Дело в том, что если мы посмотрим на современный мир, как его осмысляли философы 20 века, мы увидим, что как сейчас наша социологическая школа придерживается такого, мы увидим, что современный рассудок, он чрезвычайно иссушен. Вообще Хайдеггер говорил, что современный мир базируется на апланическом начале, да? Солнечном, светлом, разрезающем, разрубающем, рассудочном. Да? Рассудок он все разделяет, он все классифицирует, расставляет по полочкам, иерархизируют в какой-то степени. Но эта иерархизация, это раскладывание по полочкам привело нас к миру техники, к тому, что мы фактически, наша жизнь бессушна, жизни нет. Нет жизни, есть некий бухгалтерский отчет, а не жизнь. Так вот, оживление мира, ветшающий мир, который рушится, который распадается на части, разделен вот этим рассудком и не может никак соединиться, мир, который не соединяется, потому что слишком сильно его разрезали и расклассифицировали. Вот именно эта идея соединить мир, соединить его через хаос, через возврат его в хаотическое состояние. Вот эту задачу как раз выполняет Трикстер. Он опосредует жизнь и смерть. Опосредует жизнь и смерть, потому что смерть подбирается через разделение. Через разделение, через рассудок подбирается смерть. Через солнечный луч подбирается смерть. Такова диалектика жизни, потому что солнце, свет слишком иссушает. Слишком иссушает. Мы живем в очень сухом пространстве. Как сказал Ницше, пустыня растет. Итак, Трикстер опосредует жизнь и смерть, как я сказала. Не случайно в мифах североамериканских индейцев мы в качестве Трикстера часто встречаем ворона или койота. И ворон и койот питаются патокой. То есть это живые существа, которые питаются мертвыми. Да? Смотрите, опосредование жизни и смерти. Трикстер чрезвычайно близок к культурным героям. Можно сказать, например, что в греческой мифологии культурными героями руководители душ в мир мертвых, войн. Таким же культурным героем является, например, Прометей, который украл для человека огонь у богов. Да? Украл, то есть типично трикстерская выходка, украсть, кража. Но тут есть границы, потому что между культурным героем и трикстером есть какая-то граница. Никто не скажет о Прометее, что трикстер. И всякий скажет о койоте и вороне, например, что это трикстер. Да? То есть речь идет о том, что граница очень зыбка, но тем не менее она фиксируется в культуре. Можно также сказать, что идея, например, Диониса, как бога, который осуществляет посредничество между духовным и материальным, бог, которого расчленяют, который затем возрождается, который осуществляет превращение, которое может превратиться, например, в виноградную лозу, или в животное, рука, или в девушку. То есть, который совмещает в себе три элемента мира, да? Растительный, животный, человеческий, который одновременно является Богом. Это тоже трикстер, да? Но он тоже содержит элемент трикстера. Это Бог, который осуществляет единение, да, которое осуществляет возрождение целостности, жизни. И вот этот элемент трикстерства в ходе присутствует. Если мы задумываемся о христианстве, то здесь мы тоже увидим этот элемент. Трикстер – это существо, которое уходит в хаос для того, чтобы возродить космос, ветшающий космос. Для того, чтобы упорядочить, уравновесить рассудок животворной силой, витальностью. Одной из черт трикстера является готовность к жертве. Трикстер одевался. Для чего? Почему? Почему трикстер выступает как такая диспропорциональная и гротескная фигура? Может быть, для того, чтобы есть такое предположение, что для того, чтобы проделку трикстера заметили, чтобы то, что он сделал, запомнили, для того, чтобы это новое каким-то образом вошло в ткань, ветшающую жизнь, и чтобы эта жизнь могла воспринять эту любовь. Можно так предупредить. Да. Трикстер переходит границы. Возможен ли трикстер в современной жизни? Есть ли в нашей современной жизни, в нашем постмодерне границы? А постмодерн, в принципе, декларирует отсутствие границ. Да? Он говорит о том, что, смотрите, пародирует традицию. Трикстер тоже нарушает границы. И постмодерн собирается нарушить все границы и их отменить. Тело без органов, мы уже говорили, тело без границ. Без границ также мир современной культуры. Постмодерн предполагает, что весь мир – это некое такое пространство, поле, нерасчлененное, в котором невозможно выделить ни автора, ни произведения, ни тексты, ни контекста. Все сливается в некое единство такой среды, в котором организм тоже как нечто недифференцированное, продолжает свое движение. В принципе, задача заключается в том, чтобы слиться. Организм должен слиться со средой. Он должен достигнуть точки абсолютной энтропии. Всякий дифференциал вызывает современного мира, в общем-то, возражение. Потому что всякий дифференциал – это не равенство, это иерархия. Все регионы, где еще которая уже осваивается французским социологом. Ну, в частности, отцом французской социологии, который работает вместе с Дюркеймом, Марсель Мосс. Марсель Мосс точно так же озабочен темой социологии. Он считает, что социологическая мысль не может обойти исследование этих особых лакун, особых таких пространств в современном мире, которые связаны с тем, что человек рыдает, орает, что он хочет встречи с Богом, он хочет встретиться с Божеством. Когда взгляд социолога обращается к архаическим обществам, то он видит эту ситуацию сразу же. Жертвоприношение, так называется, один из опытов Зоус Марселя Мосса, которое предполагает рассуждение о том, что человеку необходим, человеку архаического мира, архаического общества, традиционного общества, необходим контакт с Богом, с Божеством. И в качестве такой операции, которая позволяет ему призвать Божество и самому как бы подняться до мира сакрального, является жертва. Значит, жертва осуществляется в архаическом обществе постоянно, всегда. Жертвоприношение перманентно. И осуществляется оно по поводу всех человеческих действий. Строите ли вы дом, просите ли вы о милости богов в отношении какой-то, даже может быть, торговой операции или какого-то путешествия, в любом случае вы должны произвести ритуал. Ритуал жертвоприношения осуществляется даже тогда, когда вы проходите инициацию. И в этом случае иногда жертвуете, и жертва меняется местами, то есть становится взаимозаменимой. Вообще в обряде жертвоприношения существует, как правило, жертва, то, что приносится в жертву, то есть некий объект, который жертвуется божеством. Существует жрец, который осуществляет этот обряд, потому что сам обряд является чрезвычайно опасным в связи с тем, что всякое столкновение с сакральным несет на себе, как мы уже говорили, сакральное амбивалентное. Сакральное одновременно фасцинирует, возвышает, восхищает и одновременно ужасает. Так вот, элемент ужасного сакрального, элемент не поддающегося человечеству и могущего нанести и то, что может нанести ему определенный ущерб, вот именно это заставляет человека ставить между жертвой и тем, кто жертвует, определенную фигуру жреца, специально посвященного человека, который знает, как обращаться с жертвой, который знает, какими обрядами обезопасить человеческое общество от страшного обратного воздействия сакрального. Жертвователь – это тот, кто хочет достигнуть определенных результатов через эту жертву, который, как правило, тоже должен проходить через определенные сакральные процедуры для того, чтобы выйти из обычного мира. Вообще, человек традиции ищет всегда выхода из профанного состояния. Он хочет изъять вещи из профанного и перевести их на уровень сакрального. Вот жертвоприношение – это и есть такой акт перевода прославленного сакрального. В процессе жертвоприношения происходит изменение статуса как жертвы, так жертвователя, так и жреца. Жертвователи все должны пройти определенные обряды, подготовки, изменение статуса. Например, если в индуизме происходит посвящение неофита, так называемый дикши, но ученика индуиста, то он, этот человек, который решил стать дикшей, он по должен пройти ритуал принесения жертвы сону. Для этого он долго постится. Ему выделяется или строится специальная хижина. Шьется специальная новая льняная одежда. Он совершает омывание. Его постригают так, чтобы снять с тела все мертвое, все, что уже отжило, волосы, ногти и так далее. После этого его накрывают во время ритуала, его накрывают шкурой черной антилопы, и он должен ходить вокруг жертвенника в положении зародыша, в согнутом положении, с прижатыми и сжатыми кулаками, так как находится сжатый зародыш в чреве матери. После этого, после таких ритуалов, которые сопровождаются соответствующими текстами, неофит готов к выполнению жертвы. Если жертвоприношение совершает жрец, то он может не проходить предварительные очищения, предварительные ритуалы. Место, на котором происходит жертвоприношение, должно быть священным. Если либо это жертва регулярная, если в том случае, если жертва приносится на одном месте, то тогда это место должно быть соответствующим образом ритуально обработано. Так как, например, основывают города. Вот города, по легенде, например, Рим был основан в результате того, что сначала было произведено такое опахивание на руке круга. В середине этого круга была создана выросла яма, которая называлась Мундус, которая символизировала собой вход в подземное царство, в подземный мир. Туда, в эту яму, совершались жертвы. В частности, свиней. И только после этого осуществлялась закладка фундамента города, символическое строительство. Вот приблизительно так же должен быть основан жертвенник, территория жертвенника, освоена территория жертвенника, собрание будет как бы описано. Вы знаете, что одними из самых таких поразительных архаических народов, которые совершали такие страшные жертвоприношения, были ацтеки. Вот Жорж Батай в книге «Проклятая часть» довольно подробно описывает жертвоприношения ацтеков. Ацтеки полагали, что жертвоприношения людей должны осуществляться для того, чтобы кормить Бога Солнца. Самое интересное, что сам Бог Солнца возник. Сам Солнце возникло на ней благодаря жертвоприношению богов. По легенде, однажды боги собрались и стали решать между собой, кто будет светить, кто будет солнцем, кто будет освещать мир. Многие предлагали свои услуги, но в частности выдвинулись среди всех богов, выдвинулись два представителя, которые особенно настаивали на том, чтобы светить, чтобы быть солнцем. Их долг подготавливали к жертве, и далее они должны были совершить довольно страшную вещь. Они должны были прыгнуть в костер и сгореть. И тогда они должны были превратиться в солнце. Два претендента попробовали осуществить эту страшную операцию, но один из них не решился прыгнуть, а второй решился. А один прыгнул только тогда, когда прыгнул первый. После этого тело этих существ стало красным, раскаленным, и через какое-то мгновение они переместились в небо, на небе появились два объекта. Один из них это было солнце, а другой это луна. Тот, кто прыгнул вторым, светил отраженность. Тот, кто прыгнул первым, был абсолютно ярок. Светил, то есть излучал абсолютно силу. Вот такова мифологема, которая лежит в основании ацтекской мифологии, которая практике же это приношу. Теперь, что касается близких жизней. Ежегодно. Многократно, много раз связано. Солнце должно кормиться. Для того, чтобы кормиться, нужны военные клетки. Для того, чтобы были пленные, нужно вести постоянные войны. Ацтекское общество – общество войны. Но главное не война, главное религия. То есть нельзя сказать, чтобы это было, например, общество, ну, скажем, касты воинов, да? Касты воинов здесь, в данном случае, подсобных. Главное – это жреческая функция, которая заключается в том, чтобы правильным образом готовить жертву, правильным образом ее приносить. Военнопленных отбирали самых красивых, самых стройных, прекрасных юношей и девушек. И их в течение года, ну или в разных случаях, по-разному готовили к жертвоприношению. Они жили королевским образом, как короли. Они играли на флейтах, они получали самую лучшую еду, самых прекрасных девушек в своем распоряжении. Им поклонялись как царям, их забрасывали цветами, и перед самым жертвоприношением они участвовали в царских пирах, с танцами, прекрасной пищей, горячительными напитками, и затем их возводили на пирамиды, по ступеням, на каждой из этих ступеней, посвящая, то есть, вернее, жертва, прекрасный юноша ломал флейту, одну из флейт, на которой он играл в течение года. Далее он выхватали, его хватало стражи, его бросали на алтарь, на жертвенник, и жрец вонзал в его сердце обсидиановый нож. После этого он выхватывал сердце и отдавал его Богу. Из тела собирали кровь. Эту кровь выпивал тот, кто назывался жертвователем. Жертвователь, как правило, с этим молодым человеком находился рядом во время всего поминательного периода. И, в принципе, он с ним сроднялся так, с этим прекрасным будущим жертвой, жертвой, что считался его отцом, считал себя его отцом. Он выпивал эту первую чашу. Вторая чаша предназначалась для того, чтобы окропить губы богов, которые были изображены на стенах святилища. Тело молодого человека съедалось присутствующим, теми, кто участвовал в жертвоприношении. Кожа с него перед этим снималась, и ее надевал на себя жрец. Что происходит во время жертвоприношения? Почему мозг говорит о том, что жертвоприношение – это попытка соединения пропавного и сакрального? Жертва должна быть таким образом подготовлена, таким образом включена в систему магических, чтобы ее сакральный уровень вырос до бесконечности. Когда жертва находится на жертвеннике, когда, например, животное привязывается к столбу для того, чтобы пройти все сожжения, и человек находится, как в данном случае, в случае ацтекского сожжения, находится на жертвеннике под занесенным ножом, в этот момент сакральность жертвы возносится до максимальной концентрации. В этот момент, можно сказать, происходит соединение вот этого сакрального предмета или сакральной фигуры и божества, к которому эта жертва обращена. То есть происходит как бы вот такое сращение сакрального с сакральным. Происходит нисхождение. Мы помним, да, что, например, в японской традиции духи входят в тело, да? То есть боги, духи входят в божественное тело, которое заготавливается для того, чтобы дух вот эта максимальная достигнутая сакральность, взрыв как-то, да, взрыв такой, сакральный взрыв, в этот момент происходит исхождение духа. И в этот момент человеческое желание, человеческая просьба достигает адресата. После этой максимальной точки параксизма, необходимо десакрализировать жертву. Жертвуйте. Потому что вот нахождение в этой ситуации приводит к слишком большим энергетическим напряжениям. Если их как бы так и оставить в этом положении, то это приведет к различным энергетическим потерям, изменениям, подобным к демоническим вторжениям, как считают все жертвы, это жертвуйте. То есть доведение жертвы до максимальной сакральности и потом десакрализация. Вот такая вот волна, которую должна пройти жертва в процессе жертвоприношения. Освящение, концентрация в ней священной энергии в жертве. Как бы она отправляется в мир сакральных существ, когда происходит смерть, душа, дух отправляется в мир сакральных существ. И далее тело распределяется в мир профанных существ, таким образом, да? Таким образом происходит рассеивание вот этой сакральной энергии здесь, в профанном мире. Так, взлет предполагает падение. То есть предполагается падение, низведение сакральности до нулевого уровня. Да? Хотя можно сказать так, что и жертва, и жертвователь изменяют свое качество в процессе жертвоприношения. Происходит изменение статуса. Энергетического, конечно. Ну и также всякого другого, социального и прочего. Теперь следующая тема, которая также волновала Марса Голоса, затем да. Мы знаем, что между людьми существуют экономические отношения. Мы уверены, что экономические отношения – это базовые отношения, да, человеческого общества. Марксизм на долгое время твердил о том, что именно на базе экономических отношений выстраиваются и произрастают, расцветают все остальные отношения, в том числе отношения культуры, духа и так далее, морали, искусства и так далее. Марсель Босс, исследуя архаические общества, приходит к выводу, что все обстоит совершенно не так. И что если рассмотреть, например, архаические народы северо-западной части Америки или отношения среди полинезийских народов, то мы увидим, что в основании всего лежит абсолютно вне экономические отношения. Отношения дара или вне экономического акта. Первыми образцами вне экономического обмена является обмен женщинами. Обмен женщинами – это практически дары. Одна фратрия осуществляет дар невесты другой фратрии, ожидая при этом вполне обоснованно, что другая фратрия вернет эту невесту через какое-то время, отдавая свою сестру. Отец, брат может надеяться и рассчитывать на то, что ему вернется невеста из другой фратрии. Вот этот обмен является вообще базовым для человеческого общества, то есть женщины как дар, женщины как подарок. Причем это дар не индивидуальный, это дар, который происходит в обществе, это коллективный дар. Это нужно сказать, дар, который окружен праздником, окружен некоторым таким коллективным энтузиазмом, коллективным пафосом. Это как выпивание шампанского. Женщина, как бокал шампанского, отдается другой части фратрии, которая потом возвращается к другой фратрии. То есть приблизительно так. То есть это не экономический обмен. Но интересно, что таким же неэкономическим неэкономическими отношениями связаны архаические общества между собой в самых различных аспектах. Когда, например, ацтекские мудрецы, они были, хотя считалось, что мудрецы – это не слишком такая привилегированная работа в ацтекском обществе, но они были, они вывозили из Мексики самые разнообразные предметы в другие страны, в том числе в Европу, и одаривали правителей этими подарками. Это будут драгоценные камни, какие-то диковинные перья, какие-то изделия из шерсти, из различных тканей, различные декоративные изделия всякие, может быть, даже какие-то ритуальные предметы. И в ответ они получали соответствующие дары от европейцев, которые они возвращали, привозили своим царям. Точно так же общаются между собой архаические племена. Например, в Полинезии, в Кибрианских островах, существует правило несколько раз в году осуществлять обмен ожерельями и драгоценными, жемчужинами, ожерельями и браслетами. Сказал ожерелье и браслеты. Зачем и кому они нужны? Тем не менее, регулярно, каждое время, готовится к этому торжественному событию. Люди выстраивают лодки специально, наряжают эти лодки, украшают их. Одновременно, конечно, лодки эти организуются для того, чтобы отправиться на далекие острова, то есть отделенные между собой проливами, там, даже большими расстояниями. Тарбрианские острова между собой, между ними курсируют вот эти праздничные лодки, на которых везут не только практичные вещи, ну, какие-то товары для обмена, для дорог, но также и вот эти вот жемчужные ожерелья и жемчужные браслеты. Эти ожерелья и браслеты перемещаются по Тарбрианским островам с места на место. Они хранятся друг у друга несколько месяцев. Ну, или в крайнем случае год. Дальше они должны поменять своего хозяина. То есть одни и те же предметы перемещаются по Тарбрианским островам, по различным временам, по различным фракциям. Вот эту историю описывает Владислав Малиновский, это уже, правда, из английских функциональных антропологов. Дело в том, что англичане очень прагматичные, очень пессимистичные, и они объясняют такие обмены исключительно функциональными целями. То есть они считают, что просто-напросто такой обмен выполняет функцию объединения племен, некое единое, непротиворечивое целое, которое, естественно, будучи функциональным целым, как бы братались друг с другом, то есть это как бы побратимство через предметы собрать, через красивые предметы, которые обладают определенным смыслом, символическим программой, происходит такое объединение племен. Ну вот Малиновский так и объясняет, что в таком случае, естественно, что когда каждый думает о своем брате, что у него лежит его собственное ожерелье, он, естественно, ему в голову не придет, например, напасть на это племя. Да? То есть таким образом предотвращаются войны. Но мы должны помнить, что это, естественно, модернистская интерпретация, интерпретация современная. Да? То есть это интерпретация людей модерны. Дело в том, что, конечно же, за этими обменами стоят какие-то мощнейшие обмены сакральными энергиями. Да? Обмены сакральными энергиями. Мы сейчас посмотрим, какими сакральными энергиями обмениваются архаические предметы. Вот, в частности, у североамериканских индейцев, который исследовал мост, Марсовый мост, Франкас, да, тоже Марсовый мост собирался на его исследования, осуществляются так называемые дары в форме потлача. Потлач. Что такое потлач? Потлач – это форма одаривания. Как правило, речь идет о коллективных формах одаривания. Когда одно племя, например, привозит подарки другому племени и безвозмездно их отдает. Или в критических, крайних случаях просто уничтожает какое-то количество материальных элементов. Уничтожает. Интересно, что Батай, например, Жорж Батай, французский социологический колледж, утверждает, что в основе этого уничтожения лежит преизбыточное накопление энергии человеческих обществ, которое человек получает от Солнца. Солнце раздаривает свою энергию бескорыстно, безвозмездно. И то, что Солнце производит на Земле, то есть рост растений, развитие животных, все это приводит к тому, что человек это присваивает, осваивает. И получается, что человек живет не бедно, как ему кажется, а чрезвычайно богато. Потому что Солнце – это бесконечный источник энергии. И присвоение вот этого как бы результатов энергетической деятельности Солнца дает человеку бесконечные возможности. В какой-то момент наступает как бы нарушение границы необходимого. Наступает элемент чрезмерности. Солнце является провокатором чрезмерности в человеческом обществе. Вот эти чрезмерные богатства, которые накапливаются человеком, они должны быть уничтожены, потому что они являются источником повышенной энергии, повышенной ярости, повышенной концентрации силы. Если не уничтожить, то эта сила, эта ярость вырвется наружу, как считает Батай, в форме войны, насилия, убийства и так далее. Поэтому общество каких-то своих фрагментах пытается уничтожить это. Эту чрезмерность, это изобилие для того, чтобы оставить все так, как есть. То есть оставить общество в равновесии. Да, в определенном контексте. Так считает Батай. Потлач – это форма уничтожения, избавления от этой чрезмерности, от этих излишков. Одновременно потлач – избавление от излишков. Чрезвычайным образом повышает статус того, кто от их излишков избавляется. Избавление от излишков в архаических временах осуществляется в прелюдии, осуществляется в социальном контакте двух частей племени. Племя перед лицом другой части племени уничтожает излишки. Для чего? Потому что таким образом оно демонстрирует свою независимость от материальной составляющей. Да? Оно заявляет о том, что обладает достаточными потенциями, достаточными силами, чтобы начать с нуля чистить, да? Чтобы вновь начать производить, вновь начать как бы создавать. Да? То есть часто уничтожаются результаты очень долгого человеческого труда. Ну, например, племена в основном в Северной Америке живут морфологически в двух как бы таких вот периодах. Да? То есть есть лето, когда все заняты активным трудом, собирательством, охотой, а поскольку края очень богатые, то накапливаются, естественно, достаточно большие запасы. Ловится лосось, тюлень и так далее, собираются ягоды, различных оленей, все это маринуется, запасается на зиму. Потом наступает зимний момент, когда все племена сходятся в так называемые города, в кавычках. И зимой племена индейцев живут совместно, постоянно организуя праздники. Кстати, праздник – это тоже способ прорыва профанов. Праздник – это попытка сконцентрировать энергию таким образом, чтобы нарушить ход, вот, регулярный ход вещей, обычный ход вещей. Обычный ход вещей, он утомляет, он делает человека, самого человека вещи. Человек архаического общества не хочет переживать себя в цепи других вещей, он хочет осознавать и переживать свою жизнь. того, чтобы накопить. Причем бездумное, без оглядки, без расчета. Уничтожается все. Уничтожается ваша собственная сила, которую вы накопили. Человек в состоянии, как правило, крайне связан с тем, что выпиваются какие-то особые напитки, съедается какое-то бесконечное количество еды, остальное уничтожает. То есть праздник и подсладчик тоже связаны между собой вещи. Все это способы прорыва профана. Да, мы говорим сегодня, я пытаюсь сегодня вам рассказать о том, как человек молится с профаном, да? Как архаический человек молится с профаном, как современный человек, мы эту тему еще не затронули, как современный человек молится с профаном, а ведь он молится с профаном. Когда вы идете, например, на спортивное состязание, да, вы хотите тоже быть изъятым. Или когда вы идете в театр, или когда вы смотрите кинофильм, вы хотите быть изъятым из череды времени. Вы хотите перейти в некое особое выделенное сакральное пространство. Это замещение, конечно. Это, конечно, это имитация, да, сакрального пространства. Но тем не менее, человек хочет прервать эту постепенность вещей. Он не хочет чувствовать себя элементом этой цепи, да, цепи таких трудовых отношений, которые превращают все в вещи, да, тем более эти вещи, которые можно продать, купить, обменять и так далее. Вот выделиться из этого состояния. Вот так же поступают архаики. У них нет торговли, у них нет еще пока производства в том виде, в каком оно существует у нас. Но тем не менее, производство у них в основном связано с произведениями искусства, то есть оно исключительно, да, оно является абсолютно не отчуждающим человека от самого себя. И тем не менее, я считаю, что даже в этом производстве, даже в производстве предметов искусства, даже в совершенно уникальных каких-то накидках, которые прекрасным образом из шерсти делают индийские женщины, даже в этом происходит некое отождествление человека с вещью. А им надо выйти из этого состояния. Праздник, обмен дарами, послачить — это все способы выхода в сакральное. Во-вторых, дар и поклон. То есть, какую цель? Помимо того, что происходит, ну, взаимное одаривание, понятно, что иногда во взаимном одаривании отдают долги. То есть необходимо дарить подарки и отдаривать подарки. Дарить подарки обязательно. Принимать подарки, если вам дарят подарки, также обязательно. Но когда вы принимаете подарок, вы берете на себя обязанность осуществить обратный возвратный дар. Этот обратный возвратный дар должен быть не равным тому, что вы получили. Он должен быть больше. Если вы, конечно, не хотите понизить свой социальный статус. Ваш обратный дар в ответ на подаренное будет означать повышение вашего социального, энергетического, сакрального статуса в этом обществе. Объем и торжественность дарения – это ключевая точка соперничества между кланами, общества, родами, вождями. Величие вождя и степень его власти демонстрируется количеством сделанных им подарков и качеством этих подарков. Вручение подарка, конечно, должно вызвать дружеские чувства, симпатии, но одновременно вручение подарка – это объявление войны. Потому что когда вы даете, вы показываете сам, что вы энергетически мощны, что вы король ситуации, что вы настоящий истинный вождь и распорядитель всем, так сказать, имуществом, что ваше могущество безмерно. Вы вызываете своего визави на бой, фактически, да? Удар – это удар. То есть ваш противник должен, он же ваш друг, и он же ваш противник. Должен вам ответить. Иначе он понижает свой статус. Не делать обратного удара невозможно. подарить или отказ принять дар невозможен. Да? Вы обязаны принять дар и обязаны отдать. Это необходимо условие. Вы прекрасно понимаете, что дар и отдаривание, да, это форма социального контакта. Это форма отношений, очень сложных отношений. Отдаривание идет, дар и отдаривание идет повсюду. Женщины это также дар и отдаривание, как вы уже говорите. Да? Отказ принять подарок равносилен объявлению войны. Да? Это понятно. Что отказ принять участие в празднике, отказ принять угощение, есть угощение, тоже является. Когда вы принимаете подарки, вы должны вас расхваливать их в самых превосходных терминах. И точно так же вы должны расхваливать пищу, которая вас угощает. Ответный подарок делает по прошествии некоторого времени. Если вы не можете сделать подарок, который вам хочется, если вы не можете сделать подарок больше, да, несколько раз превышающий по своей состоятельности тот, который сделали вам, вы можете сделать маленький подарок, временный подарок, который будет означать, что дальше вы осуществите это, отдадите попозже. Да, то есть, возможно, какие-то такие промежуточные подарки, которые вы подтверждаете, что вы еще существуете, что вы еще состоите. Если вы не осуществили обратный дар, то вас практически нет, вы уничтожены. То есть вы убиты. Вас убили богатство, вас убили лишнего. Кстати, между прочим, индейцы рассматривают подарок как то, что нагружается на спину. Они так и говорят, что, смотрите, похоже немножко на японцев, да? Японцы тоже внимательно следят за тем, чтобы никто им ничего не подарил просто так, потому что это становится элементом их долга, да? Но здесь приблизительно так же, то есть данное отдаливание. То есть таким образом, смотрите, архаические коллективы общаются между собой совсем не в форме денег, да, не в форме, так сказать, продажи, не в форме вот этих безличных отношений, производства и обмена. Их обмен носит сакральный характер. Этот сакральный характер означает силой, да, как будто бы происходит обмен силами, могуществом, волями власти, да, можно сказать так, что как будто бы каждый вождь, концентрируя в себе вот эту волю власти, осуществляет, распространяет эту волю власти, доказывает, что он является господином данной ситуации. Да? Выстраивание определенных таких вот сакральных практических отношений, где вождь доказывает, что он способен, что он могущественен, что он может отдать вообще все, что у него есть, и потом, после того, как он отдаст, ему все это вернется. Существует, например, правило, приезжаете на поплачность или на праздник, на дарение существует, например, такое правило, что гости, приехавшие на лодках, эти лодки могут разбить и утопить. Потому что те, к кому они приехали, обязаны одарить их новыми лодками. Индейцы, кстати, между прочим, знали обработку меди до того, как они освоили железо. И медные пластинки были одним из форм реализации этих плачей, да, то есть, например, скажем, невеста, например, дочь вождя, часто во время смотри, когда приглашались женихи, она, например, восседала на вот этих медных пластинках и пела специальную песню, в которой говорилось о том, что взятые жены, значит, кандидаты получают не только, значит, естественно, славу и власть, да, но еще они получают страшное богатство. Медные пластинки – это такая чрезвычайно рафинированная вещь, которую можно обладать и которую можно расплачиваться за все. Другими словами, дар и отдать как форма коммуникации. Ну, конечно, когда человек, времени смотрит на все эти отношения, то у него в голове сразу возникает, да, понятно, дар и возврат этого дара через какое-то время можно рассматривать как кредит и возврат чего-то с процессом. Вот там приблизительно и осмысливают американцы, французы, они примерно так и осмысливают, то есть они рассматривают. если бы мы, например, встали на точку зрения премодерна, да, то есть на точку зрения архаика, то, наверное, вот этих кредитных обменных отношений, кредитных денежных отношений вы бы тут не увидели. А, наверное, мы бы скорее обратили более внимательно наш взор, да, на то, что речь идет о оперировании, о магическом оперировании с реальностью. Да? Это магия своего рода, это магия силы. Здесь работа идет с силой. Да? Вот так архаический человек, то есть работа с духами, с силами, с тем, что стоит за вещами, с тем, что дает людям силу, это теургия, это магия фактически. Да? То есть речь идет о том, чтобы насытить профанический мир вещей сакральными энергиями, да? С миром, чтобы сблизить мир сакральный и мир профан. Поэтому дар и одаривание – это тоже одна из форм вот этого призыва сакрального профанического. Призыва, который осуществляет архаический человек. Ну и современный человек, естественно, он тоже осуществляет подарки. Конечно, когда он осуществляет подарки, он тоже начинает быть магом. Он пытается магически заговорить реально, повысить свою силу. И чем больше он отдает, тем больше.